Моркоу замолчал. Он ни разу в жизни не ударил ни одно животное.
— Я передам все дело капралу Шнопсу, — закончил он.
— Только этого мне не хватало,
— горько произнес господ.
— Прекрасный стимул.
Он опустил прыщавый нос к земле. Для правдоподобия. На самом деле запах ангвы висел в воздухе, подобно яркой радуге.
— Ты действительно умеешь разговаривать? — спросил Моркоу.
Господ закатил глаза.
— Конечно, нет.
Фигура, наконец, добралась до крыши башни. Город был освещен свечами и лампами. Отсюда он был виден, как на ладони. 10 000 маленьких земных звездочек, и он мог погасить любую, стоило только захотеть. Он чувствовал себя богом. Поразительно, как отчетливо здесь были слышны звуки. Он чувствовал себя богом. Слышал вой собак, голоса. Иногда чей-то голос перебивал другие и поднимался в ночное небо. Это была власть. Власть, которой он обладал внизу, власть приказывать, сделай то, сделай это, она была какой-то человеческой. А сейчас он чувствовал себя богом. Он установил ружье, вставил на место 6 металлических трубочек и прицелился в какой-то огонек, а потом в другой, а потом в третий. Не надо было разрешать ружью убивать эту нищенку, в план это не входило. Лидеров гильдии, так планировал бедный Эдуард. Сначала всех, кто возглавляет гильдии. Оставим город без руководства, чтобы воцарился хаос, а потом предложим своему жалкому претенденту: «Приди и властвуй! Вот твое предназначение!» Такое мышление было старой болезнью. Она передается с коронами, со всякими глупыми сказками. Начинаешь верить, ха, что какой-то глупый фокус, типа вытягивания меча из камня, может дать человеку право претендовать на королевскую должность. Меч из камня? В ружье куда больше магии и колдовства. Он лег, погладил ружье и стал ждать. Наступил день.
— Я ничего не трогал, — заявил Углеморт и перевернулся на своей плите.
Детрит огрел его по голове дубинкой.
— Подъем, солдаты! Вперед и вверх! Еще один чудесный день в страже! «Поднимайся, младший констебль Углеморт! Вставай, мелкий человечишка!»
Через 20 минут сержант Колон заспанными глазами осмотрел войско. Все стражники, развалившись, сидели на скамейках, за исключением Детрита, который сидел по стойке смирно с выражением официальной услужливости на каменном лице.
«Так, ребята», — начал Колон.
«А сейчас, поскольку...»
«Слушать всем!»
— рявкнул Детрит.
— Благодарю, исполняющий обязанности констебля Детрит, — устало сказал Колон.
— Итак, капитан Ваймс сегодня женится. Мы должны обеспечить почетный караул. В старые добрые времена, когда женился какой-нибудь стражник, мы устраивали ему почетный караул. Поэтому я хочу, чтобы шлемы и нагрудники блестели, как эти самые когорты. В общем, вы поняли. «Строй должен сиять! Ни единого пятнышка грязи! Где капрал Шнопс?»
Раздался громкий звон, когда рука исполняющего обязанности констебля Детрита отскочила от новенького шлема.
«Не было видно уже несколько часов, сэр!»
— проорал он. Колон закатил глаза.
«А некоторые из вас должны будут...» «Где младший констебль Ангва?»
«Дзинь!» — Никто не видел ее с прошлого вечера, сэр!
— Хорошо. Мы пережили ночь, переживем и день. Капрал Моркоу говорит, мы должны смотреть в оба. — Дзинь!
— Есть, сэр!
— Исполняющий обязанности констебля Детрит.
— Сэр!
— Что у тебя на голове?
— Дзинь! — Изготовил для меня младший констебль Дубинс, сэр! Специальный заводной мыслительный шлем!
Дубинс откашлялся.
— Эти здоровые куски? Охлаждающие пластины. Они специально выкрашены в черный цвет. Часовой механизм я позаимствовал у кузена, а этот вентилятор гонит воздух.
Он замолчал, увидев выражение лица колонна.
— И над этим ты работал всю ночь?
— Да, я подумал, что мозги троллей слишком перегре...
Сержант взмахом руки заставил его замолчать.
— Стало быть, — сказал он, — у нас теперь есть собственный заводной солдатик. У нас настоящая образцовая армия.
Господ географически запутался. Он, конечно, знал, где находится, более или менее, где-то за тенями в лабиринте портовых доков и скотных дворов. Несмотря на то, что он всегда считал город своим, эта территория ему не принадлежала. Здесь бегали крысы вдвое больше его, хотя сам он был размером с терьера. К счастью, ангкмарпоркские крысы были достаточно разумными, чтобы не обижать малышей. Зато господа легнули две лошади, и едва не переехала телега. А еще он потерял след. Она запутывала следы, использовала крыши домов и даже несколько раз перешла реку.
Вервольфы мастерски уходят от погони. В конце концов, оставшиеся в живых оборотни были прямыми потомками тех, кому удалось ускользнуть от разъяренной толпы. У тех же, кому не удалось перехитрить разъяренную толпу, не было не только потомков, но даже могил. Несколько раз след терялся у какой-нибудь стены или низкой хижины, и господу приходилось ковылять кругами, пока он не находил запах снова. Случайные мысли возникали и исчезали в его шизофреническом собачьем мозгу.
— Умный пес спас положение, — бормотал он. — Все говорят, хороший песик. — Нет, не говорят. — Я делаю это только потому, что мне угрожали. Изумительное чутье. Не хочу этим заниматься, совсем не хочу. Ты получишь косточку. Я всего лишь щепка в океане жизни. А кто у нас молодец? Заткнись.
Солнце устало тащилось по небу. А по Ангкмарпорку устало тащился господ. Вилликинс раздвинул шторы. В комнату ворвался солнечный свет. Ваймс застонал и сел на том, что осталось от его постели.
— О, боги! — пробормотал он. — Который сейчас час?
— Почти 9 утра, господин, — ответил дворецкий.
— 9 утра? И ты считаешь, что пора вставать? Обычно я просыпаюсь, когда на улицах уже темнеет.
Но, господин больше не состоит на службе.
Ваймс посмотрел на клубок простыней и одеял. Они обмотали его ноги и завязались в узлы. Потом он вспомнил сон. Он шел по городу. Возможно, это был не сон, а воспоминание. В конце концов, он столько лет бродил по городу. Часть его никак не хотела сдаваться. Часть Ваймса училась быть гражданским человеком, но старая часть маршировала, нет, следовала по городу в другом ритме. Ему показалось, что город вдруг как-то опустел, хотя идти по нему стало почему-то сложнее.
— Не желает ли господин, чтобы я побрил его или сделает это сам?
— Когда к моему лицу подносят острые предметы, я начинаю нервничать, — сказал Ваймс. — Но если ты пригонишь сюда карету, я как-нибудь доеду до ванной.
— Очень смешно, сэр.
Ваймс снова принял ванну, чтобы еще раз испытать новые ощущения. Судя по оживленному шуму, особняк кипел всякого рода полезной деятельностью. Приближался час С. Госпожа Сибилла подошла к замужеству крайне ответственно. С похожим жаром она искореняла лопоухость среди болотных драконов. С полдюжины поваров вот уже 3 дня без перерыва хлопотали на кухне. Они зажарили целого быка и приготовили из всяких экзотических фруктов невообразимые блюда. До сего момента капитан Ваймс считал крайне вкусным блюдом печень без жилок. Тут кухней от гурман... Считались кусочки сыра на палочках, воткнутых в половинки грейпфрутов. Он где-то слышал, что будущий новобрачный не должен видеть перед свадьбой свою предполагаемую невесту, вероятно, для того, чтобы не одуматься. Дурацкий обычай.
Ему так хотелось бы с кем-нибудь поговорить. Если бы он поговорил хоть с кем-нибудь, происходящее, возможно, приобрело бы некий здравый смысл. Он взял бритву и посмотрел в зеркало на лицо капитана Сэмюэля Ваймса. Колон отдал честь, потом внимательно оглядел Моркоу.
— Все в порядке, сэр. Судя по виду, вам не мешало бы еще поспать.
Колокола в разнобой пытались сообщить, что уже 10 часов. Моркоу отвернулся от окна.
— Я осматривал город, — сказал он.
— Сегодня еще 3 новобранца, — сообщил Колон. — Попросили, чтобы их записали в армию господина Моркоу.
Он был слегка обеспокоен этим.
— Хорошо.
— Начальной подготовкой занимается Детрит, — продолжил Колон. — У него получается. А после того, как он целый час орет им прямо в уши, они делают все, что я скажу.
— Я хочу, чтобы все свободные люди были расставлены на крышах домов между дворцом и университетом, — сказал Моркоу.
— Там уже расставились наемные убийцы, — ответил Колон. — И гильдия воров послала своих людей.
— Они — воры и убийцы, а мы — нет. Обязательно пошли кого-нибудь на башню искусства.
— Сэр?
— Да, сержант.
— Мы тут поговорили с ребятами и...
— Да.
— Было бы значительно проще, если бы мы сходили к волшебникам и попросили их...
— Капитан Ваймс никогда не прибегал к помощи волшебства.
— Да, но...
— Никакого волшебства, сержант.
— Есть, сэр.
— Почетный караул готов?
— Да, сэр. Строй сверкает пурпуром и золотом, сэр.
— Правда?
— Сверкающий строй очень важен, сэр. Пугает противника до смерти.
— Хорошо.
— Но я так и не смог найти капрала Шнопса, сэр.
— А это проблема?
— Ну, это означает, что почетный караул будет выглядеть чуть привлекательнее.
— Я отослал его со специальным заданием.
— Также я не могу найти младшего констебля Ангу.
— Сержант.
Колон собрался с духом. Звон колоколов постепенно стихал.
— Ты знал, что она вервольф?
— Капитан Ваймс намекал на это, сэр.
— И как именно он намекал?
Колон отступил на шаг.
Он сказал: «Фред, она поганый вервольф, мне это не нравится так же, как и тебе, но ветеринарий сказал, что мы обязаны взять кого-то из них, лучше уж она, чем какой-нибудь вампир или зомби». Вот так он и намекнул.
— Понятно.
Мне очень жаль, сэр.
— Давай просто переживем этот день, Фред, и все.
— Динь-динь-дон-динь.
— Мы так и не подарили часы капитану, — вспомнил Моркоу, доставая подарок из кармана. — Он, должно быть, ушел с мыслью, что нам на него наплевать. Вероятно, он даже ждал, что ему подарят часы. Я знаю, такова ведь традиция.
— Последние дни были тяжелыми, сэр. Кроме того, мы можем вручить ему часы после свадьбы.
Моркоу убрал часы обратно в мешочек.
— Полагаю, ты прав. — Хорошо, сержант, давай готовиться.
Капрал Шнопс пробирался сквозь тьму, царящую под городом. Впрочем, его глаза уже немножко привыкли. Ему нестерпимо хотелось курить. Но Моркоу предупредил, что этого делать нельзя. Просто возьми мешок, пройди по следам и принеси тело. И помни, ничего не снимать и не шарить по карманам. Люди уже заполняли главный зал незримого университета. На этом настоял Ваймс. Он встал грудью и добился своего. Нельзя сказать, что он был заядлым атеистом. В мире, который населяют тысячи богов, атеизм — это самоубийственное увлечение. Просто ни одному из богов он особо не симпатизировал. А кроме того, никак не мог понять, что они будут делать на его свадьбе. Так что все храмы и церкви он отверг, а главный зал университета выглядел достаточно церковно. Почему-то все торжественные события обязательно должны происходить в подобного рода помещениях. Богов никто не приглашал, но они должны были чувствовать себя как дома, если все-таки надумают заглянуть. Ваймс пришел сюда рано, потому что нет ничего более бесполезного в мире, чем жених перед свадьбой. Дом все равно захватили взаимозаменяемые Эммы. Двое слуг уже заняли свои места, чтобы рассаживать гостей на сторону жениха и на сторону невесты. Здесь же бесцельно болтались несколько старших волшебников. Они автоматически становились гостями подобных свадебных церемоний и особенно последующего банкета. Скорее всего, одного жареного быка не хватит. Несмотря на неприятие Ваймсом всяких волшебных штучек, волшебники ему нравились. Они почти не доставляли неприятностей. По крайней мере, не доставляли неприятностей ему. Правда, они иногда ломали пространственно-временной континуум или подводили каноэ реальности слишком близко к бурному водопаду хаоса. Но закон... Нет, закон они не нарушали.
«Доброе утро, арк-канцлер», — поздоровался он.
Арк-канцлер, наверное, Чудакулли, глава всех ангмарпоркских волшебников, ну, во всяком случае, всех тех, кто его признавал, приветливо кивнул.
«Доброе утро, капитан», — сказал он. «Не могу не отметить, что ты выбрал очень удачный день для такого события».